Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, среда, февраль, день пятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве. Движение пишите на плюс 7 925 4 8 94 8. И в Телеграм «Говорит МСК-бот». Рогов всем доброго утра желает, Сергей тоже так пишет. Где солнце, спрашивает правнук Фрейда. Ну и вчера солнца-то не было, но светлее стало. Верните дождливую зиму, говорит Сергей, медведь, доброе утро и так далее. Что у нас сразу интересного? Ну, у нас интересно то, что, естественно, продолжается история с коронавирусом. В Японии у 10 пассажиров круизного лайнера обнаружили коронавирус. Всего на борту судно называется Diamond Princess, да, бриллиантовая принцесса. Находится 3700 человек, в том числе двое граждан России. И вот 10 человек, оказывается, уже коронавирусная инфекция у них обнаружена. И, соответственно, они стоят на каком-то, так я понимаю, карантине, да, на карантине они стоят. Так что имейте это в виду. Еще я видел, что у нас вот этот центр с эвакуированными из Китая россиянами, вы знаете, во-первых, что он есть, во-вторых, его обнесут двойным ограждением. Вокруг здания выставят охрану Росгвардии, об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, когда прибыла в Тюмень. И губернатор Тюменской области Александр Моор, в свою очередь, пояснил, что в каждом номере реабилитационного центра есть холодильник, душ и туалет. Подготовлено хорошее меню, будем кормить 4 раза в день, сказал он. Так, цены на фрукты и овощи из-за закрытой границы с Китаем за Уралом взлетели до небес, пишет Михалыч. Солнце в Израиле, пишет Мирон. Вы из Израиля, Мирон, пишете, или так просто знаете, в интернете посмотрели? Просто интересно. Могу поделиться своими впечатлениями о китайской заразе. У меня, оказывается, один из коллег на телевидении был как раз в Китае. Не в Ухане, конечно, а где-то еще там. Но, тем не менее, это тоже такая очаговая зона. И вот он приехал, и все сразу от него, конечно, шарахнулись. И говорят, давай, на 14-дневный карантин. А вот что интересно, тех, кого эвакуируют, их отправляют на карантин. А те, кто приезжают сами, ну, прилетают сами, их ни на какой карантин не отправляют. То есть это такая странная немного схема, потому что, мне кажется, ну, раз уж вы отправляете тех, кого забираете самолетами, да, в АКС, то, наверное, стоит отправлять и всех остальных, но вот нет. Как-то выборочно отправляют людей именно вот из Ухани, а остальные города вроде как не считаются. Не понимаю, в общем-то, что с этим в конкретном счете, в конкретном смысле, да, и в конечном счете нужно делать. Ну, то есть у меня в голове, например, не укладывается, как вот так вот происходит. Ну, наверное, специалистам виднее, конечно, поэтому давайте ждать в этом смысле результатов. И вчера еще видел интересный комментарий насчет коронавируса. Так вот, специалист высказал следующую мысль. Вот говорят, невысокая летальность у коронавируса. Она говорит, так это и плохо, что у него невысокая летальность. И я сначала подумал, что говорит этот специалист, как странно. Она объясняет, если летальность высокая, он быстро сам прекращается. Вот эта эпидемия сама прекращается. Высокая летальность. То есть человек заразился, тут же умер. Не успел заразить всех остальных. А когда летальность сравнительно невысокая, он успевает заражать еще и еще и еще и еще. И, соответственно, сама масса людей, заболевающих коронавирусной инфекцией, их становится все больше, 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 больше. И в конечном счете из-за этой массы заболевших людей получается, что в процентном соотношении, конечно, людей погибает вроде бы меньше, но в количественном больше. Ну, то есть количественно больше людей гибнет от инфекций, которые ну, от вирусов, от инфекций, которые не такой высокой летальности, как могли бы быть. Никогда не думал даже об этом, но вот вчера прочитал и подумал, что это справедливое заявление. Правильно, потому что инкубационный период 14 дней. За эти 14 дней человек может ходить, гулять, тут обниматься, за руку здороваться, целоваться, да и все что угодно он может делать в эти 14 дней, правильно? И представьте себе, сколько человек может заразиться. Так, из Москвы после апрелевки метель, видимость ограничена, пишет Денис по поводу движения из Москвы после апрелевки, то есть вы едете по Киевке, правильно? Да, болезнь с высокой летальностью при карантине выкашивает заболевших, Эбола из-за этого и остановилась, пишет Михалыч. Кто-то из наших властных дам сказал, что нам, русским, не страшно, пишет Дмитрий. Да страшно, это видно, что страшно. Знакомый живет в Китае, провинция Юннань, говорит, паники никакой нет, пишет Леха. На рынке тоже говорят, что овощи подорожают, это пишет Денис. Ну, подорожают, это понятно. Некрасов, как всегда, стоит, это Алекс Перепелкин по поводу движения говорит. Бог хочет нам что-то сказать, пишет 99-й. Вы думаете, это разговор с вами Бога? А не кажется странным, что в Африке и Латинской Америке ни одного заболевшего, пишет Константин? Может быть, конечно, это и должно казаться странным, но мне, например, это не кажется странным, потому что, а, могут элементарно не выявить пока еще, и, б, еще есть один вариант, например, мало туристов в Китае оттуда, вот откуда вы называете. Вот, и могут не выявить. Ну, два фактора я вам называю, которые мы могли бы рассмотреть. Вчера я имел разговор с одним из своих, ну, так скажем, знакомых, товарищей, коллег, который придерживается, ну, не то чтобы придерживается, но подозревает, что это все все-таки биологическое оружие изо всех сил. И доводы у него такие: а почему вот в Индии такого нет, а вот в Китае такое есть? Ну, я сам себе отвечаю на этот вопрос так. Я вот недавно в Индии был и видел, что в Индии едят. В Индии, в общем, нормальную еду едят в целом-то. Еда как еда. Ну, рис, курица, пожалуйста, вам. А в Китае экзотика. Вот эти летучие мыши какие-то, змеи, что-то вот это вот, им нравится все. И, в общем-то, я не исключаю, что именно вот эти привычки, можно назвать их гастрономическими, китайские, они способствуют развитию и появлению вот таких вот странных вирусов, которые, в общем-то, мутирующие, да? Поэтому я, в общем, не сильно удивляюсь. Индия рядом, миллиард населения, двое заболевших, пишет Иннокентий. Да-да-да, и вот я вам отвечаю, почему это может быть. Если бы вирус начал свой путь в Тамбове, к примеру, а не в Ухане, о нем бы никто и не узнал, или часто у нас проводят исследования, какой ОРВИ, вирус ОРВИ вызвал, пишет Николай. Если бы была бы летальность, Николай, высокая, то тогда узнали бы. Вот. Мне вообще кажется странными заявления людей по типу вот, а в Китае обнаружили, а у нас бы не обнаружили. Да, обнаружили бы. Просто мы летучих мышей не едим, так вот, на всякий случай я вам скажу. Но если вы едите летучих мышей, если вы как вот Ози Осборн, то может быть. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Доброе утро, Максим.
Да, пожалуйста.
Ну, по поводу летучих мышей, во-первых, говорят, что этот коронавирус распространяется воздушно-капельным путем.
Ну, так? Да.
То есть, ну, мыши как бы не сильно здесь причастны. Во-вторых, мы знаем, что у нас Организация Объединенных Наций признала, что предыдущий у нас птичий грипп был огромным-огромным разводом, на который потрачено было целая куча денег.
Так.
Ну, не знаю, здесь насчет, да. Второй момент. Даже сейчас, имея интернет, телевидение или еще что-то, лично я не уверен, что происходит вот в такой дали, как Китай. И пока я лично туда не попаду, я, например, этого точно сказать не могу.
Ну, и вот что?
Мое мнение. Да? И второй момент.
Я сейчас просто не понял, к чему это мнение должно вести. То есть вывод-то какой?
Сейчас вывод, да. Более того, мы сейчас перекрываем возможные пути туда именно личного присутствия наших граждан там. И что происходит в Китае, мы не знаем совершенно. То есть мы можем рассказывать сказки о том, что там происходит, что там на бронетранспортерах людей собирают, силками заталкивают. Честно, вот я смотрю все вот эти вот телеграммовские новости, да, которые там где-то в наших новостях. Это похоже на вот реализацию наших страхов внутренних. Для того, чтобы как-то воздействовать на наше сознание, по сути дела. А вот если брать по статистике количество заболевших для Китая, где живет 1/3 населения нашей земли вообще, и несколько тысяч, это, ну, больше похоже на заболевание гриппом в нашей школе. То есть вот сравнительно вот так.
И?
И я считаю, это фейк для того, чтобы на сегодняшний день Китай, который занимает очень сильную экономическую позицию, немножечко его поумерить и снизить.
Ну зачем Китаю поддерживать тогда этот фейк?
А он... Я думаю, есть заинтересованность, только, ну, наверное, я какая? Не умею мыслить настолько глобально, да, но я думаю, что-то есть. На сегодняшний день...
Китай сам себя хочет Китая... как-то ослабить? Зачем?
Он хочет, наверное, уйти от какого-то внешнего... Сейчас напугаются все внешние инвесторы, и, соответственно, ну, это мое предположение, да? Даст возможность, скажем так, внутреннему рынку развиваться. Как мы там с санкциями, так они сейчас с коронавирусом сделали себе искусственные санкции и легкую...
Так у них и без искусственных санкций были американские санкции, и торговая война была.
Да, но сейчас, но... Тем не менее, огромное количество производства различного локализовано в Китае. И мы знаем, что, несмотря на то, что у нас бренд английский, французский, финский или еще что-то, мы видим внизу маленькими-маленькими буквами там провинция Хуймэнь и тому подобное.
Но нет такой провинции. 7373948, логику вашу абсолютно не понимаю, потому что она странная. То есть Китай рос, и слишком сильно рос, и поэтому решил перестать расти, и сам себе придумал коронавирус, и всячески поддерживает легенду о коронавирусе, и строит при этом больницы, и сам отчитывается по заболевшим и так далее. Но вы не знаете, сколько там заболевших, потому что вы можете это узнать только если сам там, ну, сами поедете туда. Ну и так далее. Ну что я могу сказать? Во-первых, если вы даже сами поедете туда, вы все равно не узнаете, сколько там заболевших. Ну, потому что, что, ну увидели вы одного заболевшего, двух своими глазами, дальше что? Как вы узнаете, сколько там заболевших? Вот, например, вам дают статистику по убийствам в вашей же стране, например, в России, да? Вот вы живете, да, предположим, вы россиянин, вот вы живете в России. Вам дают статистику по убийствам. Вы что, можете как-то подтвердить ее или опровергнуть? Вы видели все эти убийства собственными глазами. Вам говорят, от ножевых столько, от огнестрельных столько. А вот, сердечно-сосудистые заболевания, вот столько смертей. Как вы можете это подтвердить или опровергнуть? Вы прошли по домам, вы увидели все эти убийства или что? Нет. Соответственно, сомневаться вы, конечно, можете в статистике, да, но, к сожалению, вы не можете предоставить никакую свою статистику. И даже если вы будете допущены в Ухань, если вы даже пройдете ногами весь Китай, ваши статистики все равно не появятся, потому что вы не обладаете возможностями, даже инструментами для того, чтобы эту статистику собирать. Вот. И тогда я не понимаю, в общем-то, что вы хотели сейчас сказать. Это первое, да? И второе, еще раз вот повторю. По вашей логике, Китай сам себя убивать решил экономически. Что абсолютно противоречит всем тем, ну, устремлениям, которые Китай демонстрирует на протяжении многих лет сегодня. Вот почему-то у вас такое ощущение. И дальше вы говорите, ну, я не знаю ответ на этот вопрос. Это знает тот, кто может поглобальнее мыслить. А может, вы просто так сильно запутались в своих мыслях, что вам даже и ответить-то нечего. Ну, так вот, представьте сами себе, что вы так долго мудрили и придумывали эту конспирологическую теорию, что когда я задаю вам примитивные, элементарные вопросы, вам нечего ответить, и вы уже начинаете ссылаться на каких-то несуществующих людей, которые мне должны на эти вопросы ответить. Ну, допустим. Представьте себе, что это так. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Меня зовут Анна. Продолжение к разговору с предыдущим слушателем. Хочу сказать, что есть такая теория, действительно, подтверждающая это мнение, что это Китай сам раздувает эту проблему.
Зачем?
Ну, может быть, не сам раздувает, а дело в том, что китайская элита, она очень клановая, и якобы сейчас идет борьба кланов. И на самом деле это, может быть, кажется, звучит немножко странно, но действительно в Китае сейчас беспрецедентные меры предосторожности, города закрывают, и это вызовет недовольство, и это уже начинает вызывать недовольство, потому что действительно производство стало. Мы с мужем там, и жили в Китае, и...
Ну все, коммунистическая партия больше не будет.
Нет, может быть, и коммунистическая партия будет, но вот эти меры и якобы мэры этих городов, и те, кто вот, как сказать, предлагает вот эти меры по закрытию, изолированию, они являются представителями другого клана, скажем так, чем Си. Ну, это интересная теория, она достаточно логична, если знать, как действительно устроен Китай. И нам посмотрим, что из этого получится. Но это действительно не так, скажем так, глупо, потому что вирус, он распространяется действительно очень быстро, но... Смертность не такая высокая, а что там происходит сейчас, действительно, мы видели видео, как якобы дроны летают, и если ты идешь без маски, ну, в некоторых провинциях, там, например, в внутренней Монголии, они вас отправляют домой надевать маску, или вообще сидите дома, никуда не ходите, там, крупные города даже, вот, партнеры, там, моего мужа, там, из Иванцова, они не работают. Это крупный промышленный город. Вот. И волна протестов, я думаю, она так иначе должна
каких пройти. Каких протестов? Если ты выйдешь на протест, тут же заразишься.
Ну, понимаете, людям же нужно... Китайцы, они такие люди, им главное, чтобы была работа и были деньги. И, ну,
я предположу, что для китайцев жизнь не менее важна, чем работа, так на всякий случай.
Ну, понимаете, я думаю, что жизнь важна, но это же то, как ты это все будешь преподносить. Смертность при этом невысокая.
Смертность-то невысокая, в этом-то и главная проблема. Вот с этого я начал, об этом говорят врачи.
Я слышала, но я такого не слышала. Может быть, врачи на самом деле много чего говорят. Кто-то говорит, есть арбидол, а кто-то говорит, что просто мойте руки. Поэтому...
Ну, арбидол, он даже клинически не подтвержден испытаниями клинически,
насколько мне известно. Ну, вот, тем не менее, чуть ли не наш Минздрав его рекомендовал.
Я думаю, что вряд ли. Спасибо большое. Скорее всего, бывшая глава Минздрава, бывшая могла рекомендовать, потому что она, говорят, имела к этому какое-то отношение. Так себе аналитика-то, говорит Иваныч. Ну, не знаю, Иваныч, какая есть, как говорят люди, так и говорят. Откуда эти люди, пишет Дэн-Дэн? Ну, как, ну, это мы с вами все вместе. 7373948. Чего вы удивляетесь-то, я не понимаю. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, все. Вот тоже два комментария я сейчас слушаю. У меня просто последние волосы дыбом встают. Это реально, что наши люди, это первое. Второе. Сегодня лечу в Гуанчжоу в 7 вечера. И по работе бываю 4 раза в месяц. Алексей. Полностью уверен в том, что вирус происходит обычным путем, скажем так, мутировал. Но они же жрут всякую ерунду. Там же антисанитария. Вот свернул вот от столицы или просто в провинцию, вот эти рыбацкие деревни. Все подряд. Санитарии нет никакой просто. Где-то что-то подхватилось, потом ее кто-то что-то съел, и вирус уже просто мутировал, и все. Это никаких сговоров, ничего. Вот реально люди говорят, которые ни разу просто не были в Китае.
Знаете, просто, по поводу сговоров могу сказать, вот слушатель позвонил и говорит, ну вот мы телеграм-каналы читаем, вот может поменьше их читать, я уж не знаю. Потому что, ну, какой только ереси сейчас нет в интернете, это просто какой-то адок. И почему-то именно вот эти конспирологические теории, они воспринимаются как более достоверные, чем теории, не теории даже, да, а чем официальная информация. Ну, то есть вот начинается, а там какой-то завод по производству биологического оружия, это американцы, значит, еще кто-то, Китай пытается сам себя ослабить, чтобы... К чему такие сложности? Ну, спасибо большое, да, спасибо. Коммунистическая партия Китая, ну, завтра железный занавес. Бам! Все, ослабили так ослабили. Инвесторов взяли, погнали палками просто всех. Повыгоняли, поотнимали у них деньги, все. Ослабится так ослабится. Никто потом инвестировать в Китай никогда не будет. Зачем им придумывать какие-то сложные схемы, да? Вот я никак не могу понять, зачем это нужно. Как биологическое оружие. Ну, что это за биологическое оружие? Мы уже об этом говорили, что оно бесполезное какое-то. Абсолютно. Оно непонятно, в кого бьет. Абсолютно прицельно не ударишь никак этим оружием. Что, кого ты уничтожаешь этим оружием? сам себя уничтожаешь этим оружием, да? А, вот. Конечно, лучше, чтобы у биологического оружия была высокая летальность. Да, и, например, ты в какую-то местность засылаешь что-то, и там люди погибают достаточно в короткий период времени. Вот. Ну, потом ты спокойно в этот город заходишь, если тебе надо, или еще что-то подобное. Бьет по экономике, олдбой, говорит. Да все бьет по экономике, олдбой. Я не понимаю вообще, о чем разговор, когда сегодня в современном мире люди вдруг вот так вот заявляют. Это бьет по экономике. Все бьет по экономике. Санкции американские не бьют по экономике Китая, что ли? Ну, вот против, как у нас говорят, Huawei санкции, да? Вот помните, да, историю с Huawei? О, правильно, Huawei. Что, не бьют они по китайской экономике, что ли? Бьют. И по мировой бьет. Если по китайской что-то бьет, это сразу бьет по мировой экономике. Все бьет друг по другу. Потому что экономика сегодня глобальная, потому что все страны взаимосвязаны. Потому что если одна страна начинает закрывать определенные производства, а страна — это экономика, которая выстроена на производстве, все остальные начинают страдать, как потребители в том числе, да? Ну что, вы думаете, если в США завтра что-то подобное разразится, будет легко всем? Нет, не будет легко, потому что мы все зависимы. Я бы сказал, взаимозависимы. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени. Ну, это так. Ну, представьте, завтра в Германии такое что произойдет что-то. Что тогда будет? Я бы рад не верить в конспирологию, но вспомните скандал в Грузии с американской лабораторией в прошлом году, пишет Игорь В. Да я помню этот скандал. 7373948. Я вот как не верил в эти скандалы, так и не верю. Что в прошлом году, хоть что позапрошлом. 7373948. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте. Меня зовут Михаил.
Да.
Я, как и многие в нашей стране, общаюсь с китайцами по работе.
Да.
И, конечно же, позвонил и уже от себя спросил. Ну, что, дружище, как дела? Ты там что, совсем бы все заболели? Вот. Но он говорит, что мы сидим дома, и проверить, что действительно масштаб бедствия я не могу, потому что нам сказали сидеть дома, выйти мы не можем. Говорю, а у тебя друзья есть, которые там заболели? Нет, друзей нет. Uh-huh. И вот несколько контактных лиц, и все, в общем-то, просто ждут, когда они выйдут на работу.
Конечно.
Поэтому,
ну вот смотрите, стороны... вот смотрите, я вам сейчас просто приведу пример, пока вы вывод не дали. В России есть люди больные СПИДом?
Да, есть.
Вот. Вы больны?
Нет.
Ну вот, среди знакомых есть? Ну, понимаете?
Нет.
Ну, а да, они, да, они, да, есть. А они есть.
Да, они есть.
Вот так вот.
Да,
какой у вас
из
вывод?
Из этого делается катастрофа, хотя это одна из каких-то, ну, не рутинных, а вещей, которые уже происходят с нами, в общем.
Ну да. Так тогда можно сказать, что все, что не происходит, оно с нами происходит. Понимаете? Спасибо большое. Вот две бомбы летят, да, одна на Хиросиму, другая на Нагасаки, да. И вот люди попадают под ядерный удар, да? Вот, атомные бомбы взрываются. Вот. Им можно было в этот момент к ним подойти и сказать, слушайте, это все уже с нами все равно происходит. Ну, конечно, это с нами происходит. Вот, к сожалению, это с нами происходит, да. Все болезни с нами происходят. Катастрофы с нами происходят. Падение самолетов с нами происходит. С нами происходит не что иное, как жизнь. А жизнь, как известно, это... Да, лучше давайте я скажу фразу, как есть. Жить значит умирать. Все. Ну да. С нами происходит медленная смерть. Она же жизнь. Такие дела. А посылки с Алиэкспресса задерживаются. Вот в чем главная беда, пишет Чиво. Да, это действительно. А что вы там заказываете? Китай раздувает масштаб заболевания, чтобы под эту эпидемию девальвировать юань и получить опять рост экономики, пишет Владислав. Что нет более простых способов девальвировать юань. Обязательно надо раздувать эпидемии, Владислав. Вот больше никаких способов нет. Только это. 8.30 новости. А 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Обзор печати. Извинитесь за победу, почему Украина назвала СССР виновником Второй мировой, можете прочитать этот материал в «Аргументах и фактах». Что пишет «Вечерняя Москва»? Арочные окна и увеличенная жилплощадь, названы отличия домов по реновации, то есть рассказывают, в какие дома будут переселять москвичей, можете посмотреть, если вдруг ваши дома подпадают под эту программу. Во Владимира Путина пытались внести поправки. Такой заголовок в «Коммерсанте», как президенту предлагали остаться еще на 6 лет безо всяких выборов. Если интересно, смотрите. «Новая газета» версию высказывает. Их добивали, стреляя в упор. В гибели 4 офицеров спецназа ФСБ в Сибири не обошлось без предательства. Но это версия, но тем не менее заголовок громкий. Правительство вывело концессии из-под действия законопроекта о защите инвестиций. Об этом попросили инвесторы в инфраструктуру, опасавшиеся, что новые правила заморозят рынок. Об этом пишут в «Ведомости». Можете почитать, посмотреть. А мы идем дальше. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира +7 925 48 94 8. СМС-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Ну, про коронавирус вроде бы поговорили, и я понял, что многие люди все-таки здесь придерживаются каких-то конспирологических теорий. Я конспирологические теории не люблю. Знаете, как вот говорят врачи, да? Редкие, частые болезни, значит, диагностируются часто, редкие и редко. Вот примерно так. И чем сложнее версия, чем она запутаннее и чем она муторнее, тем, скорее всего, она маловероятнее. Вот. Поэтому дальше можно все что угодно придумывать, и каждый день придумывается что-то новое. Обратите внимание, есть люди, которые вполне себе генерируют это все. Так, давайте дальше. Да, по поводу истории интересно, вот тем более в «Аргументах и фактах» упомянули это. Они сказали про Зеленского, и тут Макрон выступил. Президент Франции заявил о попытках России пересмотреть историю Второй мировой войны. России пересмотреть Вторую мировую войну. Эммануэль Макрон в выступлении перед студентами в Варшаве, ну, естественно, сообщил, что российская сторона пытается интерпретировать события времен войны и сделать виноватым польский народ. Он отметил, что хочет подтвердить, цитата, «подтвердить солидарность Франции с польским народом перед лицом тех, кто отрицает реальность и стремится фальсифицировать историю». Ну, то есть мы стремимся фальсифицировать историю, а Эммануэль Макрон, Франция, выражает солидарность полякам как вот жертве этой фальсификации, на его взгляд. Что ж, это прекрасно, солидарность Франции с польским народом, это великолепно. У меня единственный вопрос, каким таким образом Франция вдруг была вписана в победителей во Второй мировой войне? Это первый вопрос, да? Они туда попали по удивительной случайности, это все знают. Вот. И где была французская солидарность в момент того, когда, значит, поляки захватывали Польшу. Ой, простите, немцы захватывали Польшу. И где была французская отвага, когда немцы захватывали саму Францию? Долго ли там Франция держалась? Дольше ли, чем дом Павлова, или меньше? Вот вопросик, да? На который стоило бы, наверное, ответить. Ну, что поделать, как всегда, Объединенная Европа, у них свой взгляд на историю, и этот взгляд на историю, естественно, почему-то должен отличаться от нашего взгляда на историю. Искажение истории — это тот факт, что Франция была среди стран-победительниц, пишет Георгий. Ну вот примерно с этого я и начал. То есть это удивительная история про Францию и как она вдруг стала страной-победительницей, кого она победила и каким образом. Это до сих пор остается большой загадкой. 7373948. Ну вот получилось у них. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Ярослав, Москва. Да. Ну, хотелось бы, знаете, Макрону, наверное, напомнить, он, наверное, плохо историю читал, когда разгромили 3 дивизии немецких СС под Сталининградом, да? Вообще-то во всех французских газетах было написано о том, что под Сталинградом разгромлены 3 дивизии, которых больше теперь не существует, которые первые вошли во Францию. Он, наверное, об этом забыл.
Не, но он имеет в виду, что мы пытаемся обвинить польский народ в том, что вообще случилась война. Ну, но пусть, интересно, ну, пытаемся давайте, ли мы это делать или нет?
Давайте рассмотрим вот это. Вот Польша, там Эстония, Латвия, все они кричат, что вот там красные там захватчики, оккупанты и так далее. Слушайте, если мы оккупанты, и вы требуете там каких-то денег, каких-то компенсаций, вы тогда верните, что вам Советский Союз построил. Ну... А потом уже возмущайтесь, что вам что-то надо вернуть, какие-то компенсации, еще что-то.
Ну, я понял, о чем вы говорите. Я понимаю, спасибо. Сейчас же речь о чем идет, да? В чем вдруг спор? Появился спор вдруг. О чем он? Он о чем? Он о том, что люди задаются вопросом, а почему же Вторая мировая, да? А почему же Великая Отечественная, почему они вообще начались? Как вот, кто в этом виноват? И сегодня находят двух виновников, наши западные партнеры, естественно, традиционный виновник у нас в лице гитлеровской Германии, и второй виновник теперь в их трактовке – это Советский Союз. Естественно, вспоминают пакт Молотова-Риббентропа, значит, и начинают отсчет именно с него. До этого ничего не вспоминают. Мы же при этом говорим, ах, так? Тогда мы напомним вам, что было до пакта Молотова-Риббентропа, и начинаем напоминать, что же было. А там был и аншлюс Австрии, а там было и разделение, да, Чехословакии, и Польша, в котором поучаствовала, и много-много разных удивительных событий и договоров между гитлеровской Германией и всеми этими замечательными странами, да? Ну, то есть, все было, вообще-то, еще до пакта Молотова-Риббентропа. На что нам говорят, вы пытаетесь исказить историю и обвинить нас, а на самом деле нас обвинять не в чем. Интересно, интересно, замечательно. То есть, история – это такая штука, которая устроена следующим образом. Ты выбираешь дату, которую тебе выгодно, и с этой даты начинаешь отсчет исторического какого-то события. Все, что было до этой даты, ты просто не учитываешь, тебе это не нужно, потому что тебе это невыгодно. Потому что если ты начинаешь смотреть до этой даты, то ты виноват. Признать, что ты виноват, ты никак не можешь. Поэтому смотрим именно с этой даты, и больше никак. Ну, понятно, потому что я даже понимаю, почему французы так сильно, ну, не то, что так сильно, а почему французы выступают сейчас на стороне поляков. Ну, потому что если по-хорошему задуматься о виновности, да, той же самой Польши в начале Второй мировой войны, то окажется, что и Франция-то виновата тоже, вообще-то. Ну, и совокупно объединенная Европа вообще-то виновата в начале Второй мировой войны. Вообще-то, все страны там внесли свою лепту, да? Ну вот ничего с этим не поделаешь. Непонятно, почему страна-победитель должна что-то компенсировать. Мы могли Польшу вообще стереть как государство, пишет Георгий. Чисто теоретически, да. Так, даже я Вашем извинился на днях за искажение истории в угоду Путину. Такие вот союзники, пишет Юрий. Юрий, я разбирался в этой истории и пришел к выводу, что не руководитель организации, да, извинился, а извинился там один из историков, который работает, да. То есть официального такого заявления не было от лица вот всей организации. Видите, какой дел? Солидарность у них была белым флагом махать позорище, пишет Евгений Подольский. Так можно обвинить Россию в нападении на Францию, просто не вспоминать, что Наполеон до Москвы дошел чуть раньше, пишет Глоури. Вполне, вполне. Почему нет? 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Доброе утро, Сергей Алексеевич.
Да, пожалуйста, вот, Сергей Алексеевич.
Пока наши солдаты гибли на Восточном фронте, Париж жил весело, даже широко. Там работали рестораны, театры, кафе, казино. А сами французы, если не все, то большинство наслаждались вообще-то жизнью. Кстати, лет 10 назад, если память не изменяет, там была выставка, как жил Париж в период оккупации. Так вот, для самих этих французов это был шок. Они просто не знают этого. Парижанки, кстати, не могли обойтись без духов, теплой воды и охотно шли на контакт с офицерами вермахта. Это все факты исторические. Кстати, там сопротивление было.
Ну как же,
было,
без духов, конечно.
Да, вот я и тяжело. Говорю, там сопротивление было, но настолько мизерным. А его, естественно, там преподносили, что там было сопротивление, но говорить о нем, что Франция воевала, это не соответствует действительности. Ну и вместе с Гитлером, все знают, была Италия, Венгрия, пол Франции во главе с маршалом Петеном, Хорватия, Словакия, Норвегия, Испания, Португалия, ну, я, по-моему, всех. Румыния и...
Может быть, кого-то и забыли. Может быть, кого-то и забыли. Ну да. Спасибо вам большое за историческую справку, так скажем. Не знаю, почему об этом не говорят европейцы. Вот уж загадка, да? Хотя, наверное, не какая-то не загадка, и, в общем-то, понятно. Во Франции было мощнейшее сопротивление, пишет PSH. Да? Ну, ладно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей.
Да, пожалуйста.
Доброе утро.
Здравствуйте. Мне
хочется такой еще интересный факт сказать. Когда подписывалась пакт о капитуляции 8 мая, каково было удивление со стороны немецкой стороны и слова, кто там подписывал. А эти что делают здесь,
про
глядя на французов?
Ну, это правда удивительно.
Это удивительно. Мол, мы их победили там за неделю, а они тут участвуют в подписании нас как победителей.
Ну вот, ну вот.
Вот такой интересный факт. Да,
и если такая была мощная французская армия и такое мощное сопротивление она оказывала, то почему же тогда союзные войска вынуждены были высаживаться в Нормандии, скажите, пожалуйста. Нормандия это где? Ну так вот, я даже просто сейчас наберу, смотрите. Нормандия. Вот это высадка в Нормандии. Помните, это знаменитая история, о которой нам все время рассказывают. И есть такое ощущение, что кроме высадки в Нормандии, да, больше ничего во время Второй мировой-то и не было. Что там Сталинград, что там Курская дуга? Вот высадка в Нормандии, говорят нам. А Нормандия это и есть, в общем-то, область, так скажем, регион во Франции, да? И так зачем нужно было высаживаться туда, например, каким-нибудь американцам, если, допустим, французы давали такой жесткий отпор немцам и, так сказать, били их и гнали их до Берлина? Вот объясните, пожалуйста, то есть, вот, может быть, у кого-то есть ответ на этот вопрос? А? Они заранее создают некий сговор, что была причина не ехать на 75-летие. К нам пишет Рогов. Это говорится рупорами нашей страны, такими как Невзоров, Каспаров, поэтому этот бред и произносится европейцами. Полагаю, что их в нашей стране кто-то слушает, пишет Марыч. Думаете? Спасибо за разъяснение, пишет Юрий, да, без проблем. Самые противные из гитлеровской коалиции — это болгары. Когда приезжают, говорят: братушки, братушки, сразу хочется в рожу дать, пишет Дмитрий. Наши белорусские партизаны были мощным сопротивлением. Немцы соврать не дадут, пишет Руслан. Ну тогда, раз нас называют Ордой, пусть вспомнят, как хан Батый поляков громил, пишет Евгений Подольский. Ну, видимо, решили, что время переписывать историю Второй мировой пришло, и особенно активно занялись. Вопрос в том, что мы можем противопоставить, пишет Кэнди Бум. Кэнди Бум, что мы можем противопоставить? Мы можем противопоставить документы, например, которые мы публикуем. На самом деле, нам в этом смысле достаточно и просто, и сложно одновременно. Просто, потому что мы можем фактами оперировать, а сложно, потому что никому эти факты не нужны. Понимаете, в чем дело? Они вот не нужны. Когда Германия подписывала капитуляцию, Йодль, показав на американское и французское представители, спросил: а эти тоже нас победили? Пишет Кузнецов. Ну да. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, говорите.
Алексей, конечно, есть правда. Она действительно есть, только о счет никто не говорит, редко. Еще да. В начале войны, 1939 год, когда Германия напала на Польшу в сентябре, во Франции был посол Билл Буллет, и он звонит Рузвельту.
Звонит.
Говорит: сэр, мой президент, Германия напала на Польшу. А он отвечает: прекрасно, Билл, теперь мы выиграем эту войну, мы ее начали, мы ее победим. Вот в чем дело, вот где истина, правда.
Понятно.
Потому что именно американцы начали войну, она им нужна была. Кризис экономический. Понимаете, в чем дело?
Понятно, спасибо. Я спорить-то не буду, что американцам в итоге выгодно были последствия, во всяком случае, Второй мировой войны, и они получили те позиции, которые они получили благодаря Второй мировой войне. Я бы вам пока все-таки про Францию хотел сказать, раз уж Эммануэль Макрон высказывается. Знаете, потеря солдат Франции, ну, Франция сколько потеряла солдат за Вторую мировую войну? Несмотря в интернете, вот просто возьмите и напишите мне, вот на ваш взгляд, сколько солдат потеряла Франция во Вторую мировую войну на СМС-портал и в Телеграм, говорит, и Москобот. Вот ваше ощущение, сколько? Франция, которая билась, дралась, да, с Германией, вот, высказывает слова всяческой поддержки сейчас Польши, Эммануэль Макрон. Вот сколько? 10 тысяч, 30 тысяч, 500, 400 тысяч, 700 тысяч, 10 тысяч, 75, 200 тысяч, 500 тысяч, 5 тысяч. Ну, Владимир Викторович, ну, 5-то это уж совсем скромно. Да, около 600 тысяч, пишет боярина Татьяна, 200 тысяч, пишет Нина. Ну, на самом деле, близки к правде те, кто пишет 200 тысяч. 253 тысячи. Потеряли французы солдатами. Вот такая вот бравая, мощная армия. Только, пожалуйста, не говорите, что они просто классно сражались, и у них были небольшие потери. Просто они не сражались, в отличие от Советского Союза. Давайте будем здесь честны сами с собой. 253 тысячи. На освобождение Польши. Сколько, ну, как это сказать, сколько душ мы положили, да, сколько людей полегло советских за освобождение Польши? Ну, вот говорят 600 тысяч, а у французов за всю Вторую мировую 253. Сейчас вы мне скажете, что они бравые бойцы. Нет, это неправда, их оккупировали моментально. Они никакие не бойцы вообще, они вообще не сопротивлялись и не бились. Это вам не Советский Союз. Вот такие вот мощные победители, понимаете, в чем дело? 253 тысячи. Вот такая вот великолепная европейская солидарность. И вот мы не дадим России исказить историю, говорят французы, потому что вот мы поддерживаем изо всех сил поляков. Ну что же поляки сами не освободили свою территорию от немцев, скажите, пожалуйста. Что ж немцы-то в Польшу вошли, как нож в масло, скажите, пожалуйста. Почему, понимая это, мы продвинулись и вернулись, в общем-то, к тем границам, которые были до того, как Польша пошла на нас еще в 20-е годы, 20-го столетия? Объясните, пожалуйста, почему поляки-то не смогли сопротивляться немцам? А? Почему? Где была их бравая армия? Вот что, где это сопротивление-то было мощное? Вообще, как немцы там оказались-то? Непонятно, да? Вот. Вот тебе и Европа, вот тебе и сопротивление, вот тебе и союзники, вот тебе и победители во Второй мировой войне, французы. Вот такие вот большие победители. Вот. А мы-то искажаем историческую правду. К сожалению, вот такой вот мы мелкий народец пакостный, понимаете. Не даем триумфаторам получить их триумф. Вот. Вредные и вечно недовольные. Вот они, эти русские, да? Ну, что у них там-то погибло, да и погибло там 27 миллионов. Да подумаешь, да? Тьфу! О! У нас-то, вон, посмотрите, но это я сейчас сказал общие потери, да, мы можем говорить еще и именно о солдатах, но у нас где-то 8,5-10 миллионов солдат погибло. У нас-то, говорят французы, 253 тысячи лучших из лучших, понимаете, сражались за, против фашизма. Мне прям даже было бы вот чисто, знаете, это, конечно, исторически так нельзя делать, но вот просто представьте, что Советского Союза вообще нет. Что России вообще не было бы, там вот просто был бы лес. Ну так вот не появилась бы в определенный момент Россия, да, не появилась бы Российская империя, вот просто лес. Все. Гитлер взял бы всю Европу уже, все. Польшу он эту бы съел моментально. За 2 недели. Просто проехал по ней, и все. Уже все, уже некуда было идти, нечего было брать. Была Великобритания... На острове там сидела на своем. Это ее спасало, на самом деле, и спасло во многом. Потому что я читал о технике тех времен. Тяжело было лететь туда и там воздушный бой принимать и так далее. Поэтому британцы, в общем-то, хорошо отбивались. Давайте будем говорить откровенно, это правда. А так-то все остальные-то что там? Это Европа-то. Ну, вот эти страны, я буду, их надо перечислять все или не надо? Вот Евросоюз весь. Вот сейчас, кстати, Британия вышла из Евросоюза. Вообще идеальная граница, прям Третий Рейх сейчас. Ну, сейчас прям Третий Рейх, все. Ну, вы смотрите, ну а что? Что там немцы не взяли? Кого они не взяли? Да они всех взяли. Реально?
И нам потом рассказывают, ой, если бы Советский Союз не ударил бы в спину Польши. Какую спину? Да вас сожрали бы и размяли бы, что с вами, собственно, и сделали. И жрали так, что аж мама не горюй, до Москвы дошли немцы. До Москвы! Если бы мы не взяли вот эту часть Польши, которую мы взяли, в тот момент, когда, внимание, бравое польское правительство убежало куда там, в Венгрию, где, что они не сопротивлялись-то? Когда мы взяли то, что мы взяли, да, в этот момент, когда мы уже поняли, что немец, ну, не остановится, это уже очевидно было же, не остановится, все равно мы следующие, надо взять хоть какую-то территорию, чтобы быть подальше от Москвы, первый там бой принять в определенный момент. Он у белорусов, спросите, между прочим.
Да,
скажут они. И что? И что нам говорят? А мы бы им сопротивлялись. Да как бы вы сопротивлялись? Да что? Да что вы рассказываете? А мы бы, послушай вас, не возьмите территории, может, Москву бы не смогли отстоять. Москву потерять нормально? Я думаю, что это ненормально было бы совсем. Вот те раз, вот те бабушка и Юрий в день, да? И что они нам рассказывают? Я не понимаю, что они рассказывают? И вот это вот, вот вы должны это признать. Что мы должны признать? Что вы никчемные все. Что вы все ваши страны легли под Гитлера. Что вы ничтожество в военном смысле. Ну вы ничтожество. Ну Советский Союз за вас решил вашу проблему. Вас бы всех убили. Всех поляков, как славян, сожгли бы просто и все. Ну а что, нет? Ну, это же известно, славяне недочеловеки. Всех поляков истребили бы. Сначала руками других поляков, потом и тех поляков, которые истребляли других поляков, истребили бы тоже, вот и все. Зондеркоманды бы не спасли бы, вот вообще ни разу работы в них. Все. Так и я не понимаю, вот, ну, точнее, я-то понимаю, что, к сожалению, Европе объединенной сложно признать, что она никчемная, что она бесполезная. Что ее вклад в победу над нацизмом практически сводится к нулю. И вся беда в том, что в определенный момент мы, играя вот в этот интернационал, согласились с позицией, что они какие-то там к черту победители. Чего они победители? Ну чего они победители-то? Чего они победили? Кого они победили? Я не понимаю. Вот до сих пор нет у меня ответа на этот вопрос. И теперь Эммануэль Макрон, наш большой партнер, мы ждем от него, что он что-то там сделает. Он такие заявления бросает, да? Мы поддерживаем Польшу. Да поддерживайте, ну вы поддерживаете сколько хотите. Но ни вы, ни Польша, ни другие европейские страны ничего не смогли противопоставить Гитлеру. Вы под него легли, прогнулись. Все. Есть такое слово «трахнули», вот вас трахнули. А Россия, Советский Союз, да, победили Гитлера люди эти. Все. Чего еще нужно вам? Какая историческая правда? Освенцим не американцы освободили, русские освободили. Но я имею в виду в широком смысле русские. Советские, конечно, граждане освободили. Были там и украинцы, и белорусы, и русские, и казахи, и кого только не было. Те люди, которые освобождали эту Европу. Может, просто, давайте скажем откровенно, не хотели они освобождаться? Ну, давайте, может быть, они думают, что так было бы и неплохо, в общем. А? Может быть, никто к освобождению просто не стремился. Так и скажите честно, мы к освобождению не стремились, нам это освобождение было не нужно. Мы ваше освобождение считаем оккупацией. Нам, дальше, по мысли, и под Гитлером неплохо было. Все. Ну и мы тогда отстанем, наконец-то, скажем, извините, пожалуйста, что мы вас освободили, потому что мы не знали, что вас не надо освобождать. Вот, какое дело. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, среда, февраль, день пятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем!
5 баллов пробки в Москве. О движении пишите на +7 925 +7 24 8 94 8 и в Телеграм, говорит МСК-бот. Чуть не забыл. В феврале 43-го года французский писатель Жан Ришак Блок, выступая перед соотечественниками, произнес, пишет Дим, двоеточие, цитата: «Слушайте, парижане, первые три дивизии, которые вторглись в Париж в июне 40-го года, три дивизии, которые по приглашению французского генерала Денца осквернили нашу столицу, этих трех дивизий, 100-й, 113-й и 295-й, не существует больше, они уничтожены под Сталинградом, русские отомстили за Париж, русские мстят за Францию». То было в 43-м году. А сейчас, видите, как оказывается. Оказывается, русские развязали войну, да, Вторую мировую. Сами, говорит, виноваты. Ясно. Если бы не русская армия, вся твоя семья уместилась бы... Ну да, ну типа того, Дмитрий, да, 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 да. А давай про Великую Отечественную, больше не о чем, пишет Фрегл. Нет, почему, есть темы, но это настолько, как мне кажется, важная тема. Да, сегодня ведь мы, получается, да, мы сегодня в какой-то мере должны отстаивать то, чего и отстаивать-то вроде бы раньше не требовалось. Раньше было понятно, кто победил, а кто не победил. А сегодня вот вдруг опять непонятно. Есть такое ощущение, что европейцы сами забыли и решили, что и мы забыли в определенный момент. А мы оказались противными, мы помним, понимаешь, что, какое дело. Да. Так, да, отдуваемся за поколение 60-89, пишет Энди, ну, примерно так. Ну, я вообще есть 88, поэтому я уж не знаю, поколение. Север помнит, ну, типа, да. Volkswagen Scirocco от Берлина до Варшавы на одном баке, пишет Руслан. Ну, это шутка из Top Gear, да, Руслан? Надо публиковать документы и снимать фильмы и сериалы, пишет наблюдатель. Да бесполезно, они же тоже снимают фильмы, они же тоже снимают сериалы. И их сериалы и фильмы более успешные. Вот вы, наверное, обращали внимание, как, например, какой-нибудь... Вот я вчера об этом говорил, сегодня об этом еще расскажу. Например, вы смотрите фильм «Форд против Феррари», да, восхищаясь тем, какой прекрасный автомобиль «Форд» и какой замечательный там водитель-британец, как он побеждает этих итальяшек, взорвавшихся, да, и как американцы это делают. При этом итальянцы абсолютно карикатурные в этом фильме, и это никого не смущает, об этом никто не пишет. Рейтинг у фильма везде очень высокий, мне самому этот фильм понравился. Ну вот, никто не критикует образ итальянцев. Просто возьмите, посмотрите «Легенду номер 17», посмотрите образ канадцев, он такой же карикатурный, он такой же картонный какой-то, да, плакатный, в плохом смысле этого слова. И что? И тут критика уже есть. Вы, наверное, обращали внимание на то, как бредовые вот эти фильмы про супергероев, они все бредовые, на самом деле, хотя мне нравятся, если снимаются за рубежом, воспринимаются на ура, даже с их дебильнейшим сюжетом, всегда дебильным, никогда там не бывает какого-то уж очень интересного сюжета, если ты хотя бы одну книгу прочел в своей жизни, кроме «Колобка». Ну, правда, что-то неожиданное, может быть, мы когда-то там лицезрели, ну, не знаю. Короче, неважно. Это первое, да? И второе, когда у нас что-то подобное снимают, это все, это сразу польют, да, из ведра, известно чем, какими жидкостями. То есть мы к себе сверхкритичные, к западной культуре мы не критичные, причем чего бы это ни касалось, еды, музыки, одежды. Все что угодно. Вы посмотрите, пожалуйста, как... сейчас буду как старый пердун разговаривать. Разрешите мне? Рубрика «Старый пердун» от Гудошникова, значит. Зайдите в интернет и посмотрите, как одевается молодежь. И самое главное, как... Какие вот... Я бы назвал это ужимки. Им присущи. Присущи. В Инстаграме это все видно. Они все сплошь, короче говоря, рэперы. Они все сплошь чернокожие парни. Вот сплошь. Все. Абсолютно все. Да? Ну, что поделать с ними? Ну, вот ничего ты не поделаешь. Все такие, короче, йо, вот, понимаешь, йо. По-другому это никак не опишешь. То есть вот все смеются, точнее, никто не смеется над Петросяном уже давно. Вот, точнее, над его номерами. Над ним-то смеются, что плохо, когда ты юморист. Вообще, по логике, должны над юмором над твоим смеяться, а не над тобой. Ну, ладно, вот все смеются над Петросяном, мол, не смешно, да? Такой вот оксюморон. А при этом, по-моему, он удачнее всего и изобразил вот этих всех рэперов, нет? Найдите, где он изображает молодежь рэперов. Он там в бандане ходит, у него какая-то цепь. Очень удачно. И самое главное, что органично. Это так и есть, да, вот. Вот Петросян, типа, несовременный, неинтересный, не смешной, да, вот, ха-ха, кривое зеркало. Ну, а что тогда такое точное попадание-то? Наверное, оно настолько точное, что даже обидно, да? Ну, вот прям обидно. Все сплошь у нас чернокожие парни. Вот вне зависимости от цвета кожи, да? Вообще, вот все сплошь чернокожие сегодня. И девчонки, кстати, тоже. Уж я не буду говорить про эти танцы, где они задницами трясут. Вообще никогда не мог понять, собственно, в чем здесь эстетика. Не, понятно, это приятно. Посмотреть вот так вот... Смотреть ничего. Главное, чтобы там им было хотя бы лет по 18, правильно? А иначе, что же это такое получается, да? Это вседозволенность, ужас, вне закона это уже. А, ну, вы поняли. А так, эстетика, конечно, на грани фантастики. Или за гранью даже фантастики. Да. Так посмотришь, вот, ну вот, значит, молодая дева какая-то трясет задницу. Это что такое? Это танец. А, окей, понятно. Дальше какой-нибудь человек, который себе что-то наколол на лице, вещает какие-то прописные истины, банальные или даже тупые просто вещи говорит, постоянно через слово матерится. О, это кто? Ну, это рэпер. А, ну, ясно. Поэтому мы к себе критичные, а ко всему привнесенному извне мы не критичны. Абсолютно. И это, кстати, и есть проблема нашей либеральной тусовки. Ой, они сейчас обидятся так, наверное, на меня. Хотя, нет, они сделают вид, что не заметили, потому что кто-то есть такой, чтобы тебя замечать. На русское быдло. Значит, хорошо, я с позиции русского быдла тогда буду вещать. Но это же странно, что бы ни происходило у себя, это всегда все плохо. И даже если то же самое происходит, что и там, понимаешь? Это плохо. А там хорошо. Вечно хорошо, а тут вечно плохо. Ну, ладно. Вот. Они вот сказали, значит, так оно и есть. Мы сказали, так нет. Вот, не, опять мы к Евангелию возвращаемся, опять мы возвращаемся к фразе. Нет пророка, да, в своем отечестве. Как вас зовут, или здравствуйте? Ну, потому что, если сам сказал, свой сказал, дурак свой сказал, да? Какой-нибудь Ванька свой сказал. То что его слушать? Ну, дурак же, ну. Вот. И вот эта постоянная какая-то вот такая преклоненная позиция, да, перед вот, иностранцами, в принципе. Вот если вы видели когда-нибудь, вот не дай бог вам быть в какой-то компании, в которой вдруг появится американец в России. Просто следить за реакцией людей. Тошнотворная она абсолютно. Ну так уж лебезят. Ну так уж прям прогибаются. Ну куда прям? Ну прям топят. Ну готовы прям ноги цепить. Ну вы что? Ну да, он сейчас достанет бусы какие-нибудь, зажигалку. В этой зажигалкой перед лицом вас почикает, скажет: огонь! Магический огонь, да? Громовая палка, бум! У каждого будет такая. Вы что, вот этот растрепанный мальчик из «Безумного Макса», что ли, из второй части, помните или нет? Когда «Безумный Макс», значит, которого играет Мел Гибсон, у него такая шарманочка маленькая, да, музыкальная шкатулка. И там... И там... И он отдает этому пацаненку, и пацаненок этот куда-то в нору уползает. Американец сказал, понимаешь? В нашей компании есть европеец! Боже мой! Не может быть! Как вы относитесь к нашей власти?
Да плевать я хочу, как он относится к нашей власти, ко мне. Да? Еще фильм вспоминается, это, по-моему, Люк Бессон, кстати. Забавный такой режиссер, тоже весь такой проголливудский абсолютно, да, француз, но весь проголливудский. Вот, у него какой-то фильм про какой-то Валериан и тысячи, город тысячи планет, по-моему, называется. И там вот одна героиня, там герой и героиня, попадает в какое-то странное место, где она с какими-то аборигенами общается, они такие смешные. И они ее готовят к чему-то важному, да, к чему-то важному, и предлагают ей платье. И примерно так. Вот так вот. Ну, потом в конце они хотят и сожрать, но у них не получается, это не важно. Если я кому-то сейчас заспойлерил что-то, это ваша проблема, не моя, потому что это старый фильм, а вы до сих пор не смотрели. Уже по СТС показали, что еще вам нужно, это, считай, историческая хроника. По СТС показали, правильно. 7373948, странно, народ. Алло, здравствуйте.
А, Алексей, доброе утро.
Да.
У меня подобный случай был, когда, помнишь, установил Луи Вьютон свой чемодан на Красной площади.
Ну да, огромный.
Да-да-да-да-да. А там компания собралась, у нас там сидели вечером в пятницу, и вот к нам в компании попал наш отечественный, сделанный в СССР, теперешний американец, он уехал в Америку там еще в 90-х, там еще страна. И как он высмеивал нас, сидел там вот это.
Да?
Да вы что, это же Луи Вьютон, вы что, ребята, это вам за честь должно быть, что вас,
конечно,
в вашей стране поставили Луи Вьютон.
Чемодан.
Со мной, да, как, и, короче, а там еще со мной два типа были, которые...
Типа?
Россия, да, Россия, такие, мы Россия, мы россияне, там такие а-ля ура-патриоты.
Так.
И тут, когда они узнали, что Илюха в Штатах живет уже там 20-й год, и такие, Илюх, мы вот с тобой согласны, вот реально. Вот, вот мы хотя бы хоть немного прикоснемся к этой вот культуре. Луи Вьютон, у нас стоит теперь на Красной площади. Геру, быки вы глупые. Вам цацки, вот действительно, цацки вам дали, и вы такие прыгаете в дух этого чемодана.
Конечно, все очень нравится, конечно. А если еще, смотрите, а есть еще вещи, спасибо, есть осязаемые вещи, а есть неосязаемые. Типа свобода слова. Вау! Свобода слова. Ну да, да. Ну, я хочу всегда предложить одну вещь. Кто вот говорит, что в США есть свобода слова. Ну, если есть возможность попасть на телевидение, на американское, и сказать, значит, я против геев. Все. Или если вы говорите, есть свобода слова, в, например, в США. Ну, попробуйте сказать, что сегодня белое население Соединенных Штатов на самом деле находится в худшем положении, нежели, например, ну, так скажем, чернокожее население. Сегодня белые находятся в рабстве у чернокожих. Представьте себе, вы можете не разделять эту позицию, я вот ее, например, не разделяю, неважно. Просто это сказать. Просто взять и сказать. Вам эту свободу слова запихают в такое место, из которого ее достать просто невозможно. Только, может быть, хирургическим путем. И то вряд ли, да? Серьезно. Ну, попробуйте, свобода слова. И просто выйти на телевидение там в Америке, да, вот какому-нибудь политику и там сказать, Аляска не наша. Аляска вообще российская, и надо ее вернуть. Что будет с этим политиком? Ну, свобода слова. Конечно, сказать ты можешь. Вопрос не в том, что ты можешь сказать. Вопрос в том, что потом будет, да? То есть просто так сказать, ну, спасибо большое, что я могу сказать. Но я сказать-то могу везде и все. Вопрос, что мне за это будет, если бы мне за это ничего не было. Сейчас мне будут объяснять, что свобода слова — это нечто другое. Ну да, конечно. Знакомый американец сравнил их сегодняшнюю свободу слова со свободой слова в СССР в 30-е, пишет Никита. Никто не поверит вам, Никита, как и мне. Вот когда американец приедет, и мы вокруг него все сядем, и он скажет, свободы слова нет в Америке. Видели? А это уже проблема патриотических журналистов, так скажем, про государственных. Одни очень сильно радуются всему американскому, а другие радуются, когда американцы что-то подтверждают. Там, какой-нибудь режиссер, снявший «Титьки-пиписьки», значит, фильм, сказал, что Россия вообще-то права. Эй! Эй, вы слышали? Там он, этот сказал! Значит, так оно и есть. Все равно отчет идет от американца. Вот американец заходит, и все ждут, что же он скажет. И он: «Россия — это изгой и половина». «Да! Да, наш человек!» Другой американец заходит и говорит: «Америка — это тюрьма народов». Все: «ВоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооМы все ждем, что же они скажут. А как вам предложение вообще не слушать, что они говорят, в принципе? Хорошее, плохое. Почему нам не последовать здесь, не идти заветами-то Пушкина, да? Хвалу и клевету приемли равнодушно. Ну и дальше фраза «и не оспоривай глупца». Почему-то некоторые говорят «не оспаривай», я не знаю, «не оспоривай» написано там. И «не оспоривай глупца», не спорь с ним. Ну, и если он глупец достаточно, да. А хвалу и клевету, да по барабану вообще. «Я считаю, что Россия — это изгой». Да, и что? И все, и вообще ноль реакции. Понятно. И че? «Вы должны...» Кто это? Что происходит? Что за дурак? Я думаю, кстати, так русский, скорее всего, будет восприниматься в Америке. Русский человек. Типа, чуть-чуть приехал, абориген какой-то. «К нам! К нам! Приехал этот, вот этот». Чего? Нет? Ай, сами не, даже не понимаем, что себя чувствуем людьми второго сорта. Вон, обижаемся, значит, на американцев и говорим: «Американцы делят мир на первый сорт и на второй сорт и на третий сорт. Они вообще людей там сегрегируют, да, они разделяют, понимаете? Для них мы не люди». Да, конечно, если ты ведешь себя как обезьяна, какой же ты человек? А если мы ведем себя как обезьяна, если мы сидим и... Ну и да, вот нам... Че ж там американец скажет? Да хоть обговориться пускай там вообще. Почему нет? Какая нам разница, что он говорит? Ну почему мы не следим за, с таким же вниманием за тем, что говорят в Монголии? Вот объясните, пожалуйста. Можно же следить за тем, что говорят в Монголии? Вот, что там заявили в Монголии, господи! Или вот сейчас придет какой-нибудь, например, прекрасный гражданин, допустим, состоятельный, приедет в Россию, он там из Монголии, да, хороший человек, все, с, возможно, богатым жизненным опытом, возможно, потрясающе разбирающийся в геополитике, и начнет нам говорить, там, вам нужно то-то, то-то, ты кто там, ты из Монголии, что ты нам вообще рассказываешь? Приедет американец, сами ведь встаете в эту позицию, что, нет? То же самое с немцами. Господи, эти девки, которые с этими европейцами общаются, ну, хочется за трещину дать сразу. Женщин бить нельзя, но за трещину хочется дать. Ну, вот просто подзатыльник дать. Ну, ты чё? Ну, это просто человек из крови и плоти. Даже более того, тебе скажу, это наследник проигравших. А мы мы народ победитель! Мы народ богоносец! Вы чё? Окститесь, бабоньки! Хочется сказать, но нет, нет. Деньги. Сейчас мне скажут, почему? Деньги, деньги. У кого больше денег, тот и важнее, тот и сильнее. Правильно, опять мы приходим к тому знаменитому диалогу из фильма «Брат 2». У кого больше денег, тот и сильнее. Вот. А правда? Да и всем все равно. Понимаете, вот, к сожалению... нет продолжения этого фильма. Мне кажется, продолжение должно было быть. «Брат 3», ну, только чтобы снимал не какой-то идиот, да, а нормально, вот чтобы Балабанов снял, и в конце будет, сидит разочаровавшийся Данила Багров, сидит и, да, все-таки в бабках сила, вот так вот он должен. Эхо, не рассчитал я, молясь, конечно, да. Конечно. О, смотрит такой Инстаграм сидит Данила Багров, а там все: «Йоу, привет, йоу, йоу. Ты жрешь как бургер мой там известный, да, половой орган. Yeah, wow, чики-пики, давай». И он такой: «Да, да. Зря я в этот небоскреб ездил-то вообще, да? Походу не работает». Так, ваша пародия была похожа на Майкла Бом? Разве?
Я не старался быть похожим на Майкла Бума.
А, ну если вдруг похоже, то спасибо огромное. Мне так радостно, что я похож на гражданина Америки.
До сих пор не слезли с трубы, протянули трубу на запад и всем-всем даем, а нас ненавидят. Но не тянуть трубы мы не можем, не смогли мы слезть с трубы и создать свою промышленность. Нас действительно считают папуасами, пишет Олдбой. Папуасами. Почему папуасами нас надо считать-то, я не понимаю. Как мы связаны с Папуа-Новой Гвинеей вообще? Почему папуасы-то, я не понимаю. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Доброе утро, слушатели.
Здравствуйте.
Сергей, Москва.
Хорошего настроения.
Псевдоним Киношник.
Да, пожалуйста.
Я вам с легкостью объясню про Данилу Багрова. В 2001 году нам неправильную кость кинули. Сила-то она во власти, а не в деньгах.
А власть?
Так, а можно по...
А власть-то она откуда берется-то?
У меня очень насущная информация.
Подождите, мне хочется понять, власть-то она откуда берется?
Вот посмотрите хотя бы тот несчастный в небоскребе. У него не было власти, были деньги. Данил Багров что хотел с ним делал? А представьте, чтобы у него была власть.
Власть — это как раз деньги, это деньги и оружие. А просто Данила Багров там олицетворяет силу клинка, так скажем, и оружие. То есть вот эта фраза «все возьму», сказала «все куплю», сказала Злата, «все возьму», сказал Булат. Это должен быть такой симбиоз, знаете ли, силы и денег. Тогда это и есть власть.
Это ваше мнение.
Это не мое мнение, это правда.
А я вам точно говорю, сила, она во власти.
Ну, власть-то откуда берется? Как властвовать людьми-то? Их можно либо купить, либо запугать. Ну.
Алексей, а можно по теме предыдущего часа? Я бы все...
Да не, ну кто его помнит, этот час? Уже забыли его. Только мы с вами помним. Давайте тогда в директ куда-нибудь мне напишите, да и все. Правильно. Ну, вот человек говорит, сила во власти. А я говорю, а власть-то как она появляется-то? Она откуда власть-то? Власть — это деньги в широком смысле, ресурсы, да? Все возможные ресурсы, материальные. Ну и сила. Все. Если у тебя нет одного из этих, так скажем, в этом уравнении не хватает одной переменной твоей вот этой вот, то у тебя проблема, старичок. Наша проблема-то, она в том и заключается, что у нас сегодня есть сила, но нет денег. Если бы у нас было хотя бы в половину денег от американских, поверьте мне, все было бы уже по-другому. Ну, у нас нет денег. Поэтому мы не так властны, как американцы, потому что у американцев есть два пути воздействия на государство. Давайте скажем, не такие сильные, не хочу их называть карликами никчемными, я хочу сказать, не такие сильные государства, да? Они могут их либо купить, либо завоевать. Вот два варианта. Они это и делают. Когда им надо, Саудовская Аравия – это замечательная, хорошая, прекрасная, демократичная, в кавычках, конечно же, мы понимаем, государство, где все правильно. Хотя, если честно, по нормам демократическим, американским, Саудовская Аравия – это мрак. Это мрак, который не должен существовать на планете Земля, но он существует почему-то. Да, ну почему? Потому что деньги, потому что торгуем, все хорошо, имеем нефть, что нам еще нужно, это прекрасно, да? А вот если какая-то страна не хочет, мы ее превратим в Сирию, да? Мы ее будем бомбить, мы ее будем утюжить, мы придумаем каких-нибудь террористов, мы вложимся в этих террористов. От наших рук появятся Талибан, Аль-Каида и Исламское государство, запрещенное в Российской Федерации. Мы потом это, кстати, признаем. Ну, мы скажем, что это была ошибка нашей внешней политики. Американцы это делали. Вот и все. 9.30, новости. Дмитрий 37 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. «Давай, Шарик, тебя за газ продадим. Пес стал героем украинской политики». И этот материал можно почитать в «Аргументах и фактах». Арочные окна и увеличенная жилая площадь названы. Отличие домов по реновации. Если вдруг вы не знали, как они отличаются и чем, посмотрите. Во Владимира Путина пытались внести поправки. Заголовок в «Коммерсанте» так звучит, как президенту предлагали остаться еще на 6 лет безо всяких выборов. И ведомости. Давайте посмотрим, что же здесь интересного. Правительство вывело концессии из-под действия законопроекта проекта о защите инвестиций. Несколько непонятных слов. Ну, вдруг кого-то заинтересует. Мы идем дальше. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. В государственном гимне Польши есть слова о Наполеоне Бонапарте. Может, в этом связь, пишет Олег, не знаю. Вы правы, вашу программу подвинула недвижимость. Это реклама, реклама — это то, что нас кормит. Поэтому мы не можем выступать против рекламы, мы всегда выступаем за рекламу. Если вам есть что-то рекламировать, то обращайтесь в наш рекламный отдел и рекламируйте у нас. Я считаю, что это правильно абсолютно, да? Капитал, политическая власть, государственная власть. Марксизм, пишет Валерий. И правильно пишет, и правильно пишет. Вот такое, вот она и есть власть. Власть из ниоткуда не возьмется. Вы не можете просто сейчас выйти на улицу, не имея под собой капитала, да? И разговаривать о том, что вы якобы имеете какую-то власть. Никакой власти вы, конечно же, иметь не будете. А если вы видите какого-то успешного политика, который вдруг взялся из ниоткуда, и у него что-то якобы получается, и он весь такой яркий, то значит, капитала у него нет собственного, то значит, за ним стоят другие какие-то, чужие, другие капиталы. Потому что без капитала он бы не появился, никак себя не проявил, и остался бы в известности, да. Ну, и про капитал вообще можно говорить долго. Вот, например, у вас же есть, наверное, какие-то любимые певцы, да? Есть какие-то любимые певцы у вас сегодня, да? Эстрадные. Ну, так вот, все это проекты в большей степени. Это все проекты людей, которые зарабатывают на этом деньги. Спорт. Это все тоже сплошь проекты, люди зарабатывают на этом деньги. Если бы спорт не приносил деньги, никто бы не занимался спортом. А это зрелище, это деньги, это финансы, да, которые множатся, множатся и множатся. Богатые становятся богаче, бедные беднее, потому что бедные очень любят всякие зрелища. Но им больше хлеба-то ничего и не надо, поэтому хлеба дали, да и ладно. Какой капитал был у нынешнего президента в 99-м, пишет Недобрый. Недобрый, вы, к сожалению, очень, наверное, сильно не осведомлены о тех временах, и какой капитал за кем стоял, да? Ну, я тогда вам предложу в этом смысле, чтобы не быть голословным, послушать какую-нибудь из программ, которые у нас есть в архивах, программа Сергея Доренко, да, называлась она «Подъем с Сергеем Доренко», я думаю, что вы там найдете определенные ответы на ваши вопросы, если уж вам интересно, какие капиталы, кого и когда поддерживали в России или за рубежом, или еще где-то, я думаю, что это будет очень просто. «Колизей бы вернуть», пишет Марыч, «Колизей бы вернуть». Колизей бы вернуть. Ну, а сегодня есть подобие Колизея, просто там не убивают. 7373948. Так что вот ММА. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Ирина, Москва. Да. Смотрите, насчет наших западных друзей, в кавычках, они, конечно, очень много рассказывают, но наша проблема людей в том, как мне кажется, мы перестали себя ценить, действительно. Нам надо немножко уверенности в себе и знаний. Большинство наших ничего-то не знает об истории. Половин, спроси нашей молодежи.
Вы говорите, мы перестали себя ценить, а я спрошу вас, а когда мы себя ценили?
Ну, это тоже большой вопрос. Половина людей, которые себя ценят, естественно, не слушают ни мнения, никого.
Нет, я имею в виду как народ. Вот когда мы себя ценили?
Ну, да, такого я им вспомнить
не могу. А я не знаю. Вот я честно скажу, я не знаю. Когда мы как народ себя ценили по-настоящему, как народ? Сейчас, конечно, люди из Советского Союза мне позвонят, но...
Ну, я надеюсь, что не позвонит, может, скажет, но я тоже не помню такого. Нам надо научиться себя уважать, чтобы мы не слушали других.
Мы все равно, даже в Советском Союзе это элементарная вещь. Мы все время нам надо было догонять и перегонять. А когда тебе надо кого-то догонять и перегонять, ты по факту ориентируешься на него. Ты все равно второй сорт. Тебе же нужно его догнать, и тебе нужно его перегнать, да? Кого? Значит, ты позади, если тебе нужно догнать, так? Позади кого? Позади того-то. Значит, ты второй, номер два. Вторичность, региональность. Такая вот деревня. Так, сила в деньгах и технологиях, пишет Александр. Без денег никаких технологий вообще не будет, вы же понимаете, Александр. В какую технологию вкладываются, такая технология развивается. бесплатно практически ничего не бывает. Поэтому вы, наверное, обращали внимание, что какой-нибудь человек, начиная какой-нибудь стартап, начинает стартап, этот стартап оказывается удачным, а через несколько лет он оказывается в совете директоров и имеет, например, там 5-10% акций этой компании, а все остальное это уже сидят люди, управляющие этой огромной махиной, потому что по-другому никак. Плюс, если в твой проект не будут вкладываться, если в твой проект не будут инвестировать, то он будет расти очень долго, а может быть, никогда и не вырастет, потому что нужно масштабироваться довольно быстро обычно. На YouTube есть канал, который «Острый угол», там подробно рассказан. Да, я видел эти все каналы восхитительные. «Конкуренция – двигатель прогресса», в кавычках восхитительные, пишет Андрей. «Деньги были всегда с момента появления человечества. Наука в том, как ими распоряжаться», пишет Марыч. Да как ими распоряжаться? Вон шубу себе купить и ходить в ней. Что-то новое люди придумали. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Обсуждаем текущую...
Говорите, пожалуйста. Ну, вы же позвонили зачем-то, правильно?
Ну, я вообще хотел, конечно, откликнуться насчет вторичности.
Ну.
Действительно, мы переняли многое, да, начиная там, последнее это было, либерализм, да, до него был марксизм, до этого была там греческая вера, поэтому в каком-то смысле это справедливо, наверное, китайцы сейчас идут по этому же пути, перенимают, копируют, что-то развивают, предлагают.
Ну, да.
В чем мы, в общем-то, оригинальны. Но при этом, конечно, мы что-то делаем лучше, чем за рубежом. Вот, кстати, хотел сказать насчет образования. Думаю, это важный вопрос. Да? И вот, слушай, на YouTube ролики британских журналистов, там, публицистов, и они говорят, что они тоже копируют систему, например, из США. Вообще в Европе, в Британии в частности.
Mm-hmm.
Что Британия стала очень такой вторичной страной, совершенно потеряла самостоятельность. Действительно, вот вы перед этим сказали, что в Евросоюзе они были, это как бы даже есть тезис у некоторых британских журналистов, что это Третий Рейх такой в новом виде, Евросоюз. И даже на Украине они воюют, строго говоря, то есть вообще весь Евросоюз, да, за интересы Германии, которая с 18-го года, с Брест-Литовска всегда хотела там украинские земли все присоединить. Так что, в общем, с чем-то я согласен во многом с вами.
Спасибо большое. 17-й или 17-я, я даже не знаю. Спасибо, Алексей, за то, что утром вы мажете бутерброд и думаете, а как народ. Я с утра не ем, во-первых, потому что я очень рано встаю, да и никогда не ел с утра. А во-вторых, вы, конечно, мастер прибедняться, 17-й. Что, голодаете? Купить вам масло? Давайте я куплю вам масло. 17-й, купить вам масло? У меня же номер-то ваш высвечивается. Давайте я вам пришлю масло. Хотите? Намажьте себе бутерброд. Хотите, хлеба вам куплю? Будете меня славить? А что, когда американцы ножки Буша засылали, вы же славили их. Радовались же. Вы ножки Буша. Эх, какая курятинка-то вкусная, да? Uncle Ben's. Я сейчас говорю, мне так радостно, когда я говорю с кем-то, кому там, допустим, да, до 20. Я говорю, Uncle Ben's. Я так иногда проверяю, просто вбрасываю фразы. Uncle Ben's. Мне так, и чё? Типа, чё это, кто, чё ты говоришь? И мне так тепло на душе. Немножко. Что хотя бы они не знают этой дебильной фирмы из производства этого лечо поганого, о котором мы мечтали в детстве съесть это лечо. Это же, блин, лечо простое. Почему ты так хочешь сожрать-то его? Ну как мы увидели, что эта реклама так на нас действовала магически. Это было что-то. Wagon Wheels. Боже мой. Вот сейчас для эксперимента, не в качестве рекламы, каждый, кто в детстве фанател по этим Wagon Wheels, этой рекламе с этими ковбоями, сходите, купите эти Wagon Wheels, попробуйте. Какое же это дерьмище. Вот простите за это слово, но это кал. Откровеннейшее. Это просто не очень вкусное печенье с джемом и с таким же не очень вкусным шоколадом. Реально дрянь. Просто дрянь. Но как же мы вожделели этого. Мы хотели, мечтали. Мама, пап, купите Wagon Wheels. Нам вот так вот примерно хотелось. Вот настолько сильно нам этого хотелось. Вафли, куку, руку,
Что ты, что ты? А ты больше что любишь, Сникерс или Марс? Я больше Марс, а я Сникерс больше люблю. Это просто конфеты! Это просто конфеты! Сраные конфеты из сахара! Сплошь! Жирные вы маленькие гады! Сказал бы я сам себе, пухлому в детстве.
Подтверждаю, купил Wagon Wheels за 150 рублей в пятницу. Вкус другой сейчас, хотя, может, он всегда был такой.
Он всегда был такой! В этом и прикол, он всегда был поганый! Это просто дрянь, но тогда этого очень хотелось. И вот кто-то до сих пор не вышел из этого ощущения мира. Он до сих пор думает, что где-то есть, ну, это метафора сейчас будет, да? Вот этот Wagon Wheels, до которого вот надо только рукой дотянуться, и ты ощутишь все счастье мира. Не ощутишь, его нет, его не существует. Его нет ни в Америке, ни в Китае, нигде его нет, ни в Австралии, нет нигде. Везде надо дубасить, ходить на работу, болеть, терять родных и близких и постоянно страдать, постоянно, потому что жизнь — это страдание, это череда страданий и потерь. Что, неужели взрослые люди ни черта этого не знают? Ваша жизнь — это череда потерь. Назовите мне хоть одного человека, который прожил жизнь, не потеряв близкого родственника. Назовите мне этого человека. Кто он? Где он? Жизнь прожил. Я не имею в виду там младенческую смертность какую-нибудь, да, когда вот родился человек и тут же умер. Нет, когда он был в сознании. Вот хоть одного, который не потерял ни одного близкого родственника. Значит, сам умер, скорее всего. На. Вот и все. Вот такая она жизнь, а не Wagon Wheels. Нет никакого Wagon, нет никаких кукуруку. Ку-ку. Его нет. Разочаровал вас? Ну, зря я вас разочаровал. В том-то и ценность жизни. Чтобы не ждать эти вафли кукуруку, а действовать! Действовать и ценить реально ценные вещи. Важные. А не надуманные, рекламные. Правда, ну уже сколько романов даже написано по этому поводу, да, сколько написано вообще литературных произведений в целом, сколько снято фильмов про то, как реклама засирает ваш мозг. В каком смысле? Не в том смысле, что вы помните эту рекламу, а в том смысле, что в рекламе всегда все улыбаются, у всех все хорошо, у всех полная семья, никто не болеет, зубы белые, глаза сияют. Все вкусно, выглажено, красиво, женщина с утра встала уложенная. Уложена, у нее волосы прекрасные, на ней макияж великолепный. Она просыпается, и изо рта у нее не воняет! Понимаете? Потому что это не настоящая жизнь!
Вот и все. Но никто этого не понимает. А зачем это понимать? Зачем это? Конечно.
Мне не нравится, как я живу. Это очень плохо. Короче, отвечаю, дорогой гражданин. Тебе лично, дорогой гражданин, вот слышишь меня, дорогой гражданин, тебе, если ты здоровый, заткнись и иди работай. Все, заткнись вообще, у тебя нет проблем. Если ты здоровый, твои проблемы — это чушь. Иди работать. Все. Не надо мне чесать про свои ипотеки, машину хочу получше, ботинки купить, Луи Виттон, Тагоер, часы, пошел ты, понял, да, куда пошел, вот туда и пошел, если ты здоровый, что тебе еще надо, иди живи, делай, что хочешь, что тебе нужно от жизни, скотина, а вот когда сломается и ест, и не дай бог, и никому не желаю здоровья, вот тогда-то понятно и станет, что жил-то хорошо, что все было вот так, что все было вообще на мази, и все можно было заработать, и любые проблемы можно было решить, и любого человека, который тебе не нравился, можно было поставить в задницу просто, пришел в задницу и не общаться с ним. И что радио, оказывается, переключается, ё-моё, оказывается, есть другие радиостанции, и не обязательно слушать одного и того же чувака, который вам не нравится, допустим, да, и пьет вашу кровь, допустим, это я, каким-то странным методом, да, это происходит, но это происходит, просто дык, переключил, и все, и там, you're my heart, you're my soul, I keep it changing, I go, хорошее настроение, понимаете?
Вот, все вы понимаете? Конечно, вы все понимаете. Конечно, вы понимаете, что я вам объясняю банальные вещи какие. Как будто что-то новое сказал здесь. Ага, пришел и новое сказал, да. Конечно. Сказал новое. Если ты живешь хорошо, почему не размножаешь? Ты что, баба, что ли? Джей-Джей, ты баба, я не понимаю. Тебя что интересует мое размножение? Ну, что за дебил, я не понимаю. Чем он интересуется вообще? Иди и размножайся. Что, я тут при чем? Если ты живешь хорошо. Я говорю, если не больной, иди работай. Если ты живешь хорошо. Вот как башка работает? Ну же дебилизм же полный. Чувак меня не знает вообще. Не знает о моей жизни ничего. Не знает о моих проблемах каких-то. Ничего вообще. Ноль, да, правильно? Он меня спрашивает, а почему ты там не так делаешь, а вот так делаешь? Откуда ты знаешь? Ты в моих ботинках хоть метр прошел? Нет. Нет. Вот и все. Откуда вы знаете, какие у меня проблемы? Так, узнаю старого доброго Гудошникова. Спасибо большое. Спасибо, Алекс, спасибо. Люблю такие эфиры. Алекс, да, спасибо огромное. Очень приятно. К новостям. К новостям. Некоторые моменты надо отметить нам сейчас с вами, да. Элла Памфилова сделала несколько заявлений. Помните, на нее нападали? И некоторые не поверили, что на нее нападали. Ну, кто? Кто не поверил? Говноеды всякие не поверили, что на нее нападали. То есть, да? То есть настолько гниды, что даже когда на женщину нападают, они готовы изображать, что это было. Это все фальсификация. Да, конечно. Все ясно, конечно. Да, сейчас она нас пытается разжалобить. Да чтобы вам в харю дали лопатой, твари. Значит, Элла Памфилова в интервью «Говорит Москва» прокомментировала судебное решение. Напавший на нее в прошлом году мужчина признан невменяемым. Ну, головушкой поехал. Раз специалисты признали, пусть лечит, говорит она. Я очень глубоко знаю все подробности. Я знакома с материалами дела. Я дважды была на заседании суда. Завершилось так, как завершилось. Я не специалист. Ну, довольно спокойно выглядел, она про него говорит. Я не видела ни затравленности, ни запуганности. Вообще хочу поскорее забыть эту историю. Мне интересно, вон эти все твари, которые тогда врали откровенно про Эллу Памфилову, гнусно поливали ее всяческими помоями информационными. Эти все твари придут и извинятся перед ней или как? Нет, не придут. Не... Знаешь почему? Скоты, потому что твари. Это же твари. Ну, говно они люди. Вот понимаешь, и ничего ты с ними не сделаешь. Все, они пошли, они сейчас нашли новую жертву какую-нибудь, они уже ей кровь пьют, понимаешь? Они уже там не верят. Мам, они еще чего-нибудь будут. Жизнь плохая. Да, да. Первая жертва коронавируса в Ростове сегодня в ГБ номер один. На скорой помощи был доставлен гражданин. Диагноз закрытая черепно-мозговая травма, гематома в области правого глаза, множественные ушибы и ссадины на теле, лице, перелом левой кисти, комментарии больного. Я всего лишь кашлял в маршрутке. А, это шутка. Мартин, спасибо большое-большое вам за шутку. Я-то думал, все серьезно. Тебе надо прикрутить фонтан своего красноречия, Алексей. Ты же вроде радиоведущий, пишет Олег. Кто такой этот Олег, во-первых? Во-вторых, почему он дает мне советы? В-третьих, почему думаешь, что я к ним должен прислушаться? В-четвертых, наоборот, радиоведущий должен быть как можно более фонтанирующим. Не знаю. Какой странный человек. Я бы с удовольствием в эфире молчал, серьезно. Вот, если вы меня спросите, вот сейчас вот спросите меня, спросите, давайте, какой, на ваш взгляд, Алексей, идеальный эфир? Ну, как бы вы хотели? Спросите меня, спросите. Вот спросили, да, вот сейчас вот, вслух просто скажите, Алексей, какой? Спросили, молодцы. Ненавижу вас всех. Вот, какой идеальный эфир? Идеальный, да, если бы я зашел, вот у меня чай здесь налит, я бы сел, просто сказал, здравствуйте. Ну, 2 часа просто посидел, почитал бы что-нибудь, поковырялся в телефоне, выбирал машину. У меня есть традиция такая, выбираю машину всегда себе новую. Хотя не покупаю никогда, но всегда выбираю. Мне просто нравится смотреть на автомобиль. Эстетика, да, автомобильная меня прельщает. Выбирал бы там что-нибудь, может, кому-то позвонил, своим кому-нибудь, там, как дела, что там, старичок, что наших кого видел, как там, кто, все живы-здоровы, слава богу. Вот сказал бы вам до свидания и ушел бы. Идеально. Ну, кто же мне за это заплатит? А так идеально. А идеально еще лучше даже не заходить. Серьезно, если вы когда-нибудь уговорите кого-нибудь из главных редакторов моих, вот я просто работаю не в одном месте, чтобы они мне платили, а я не приходил, я буду вам благодарен, без проблем.
Вы что думаете, общаться с людьми — это великое счастье, что ли, я не понимаю? Вон, Иисус пообщался с людьми. Чем закончилось, мы все знаем, да-да-да. Жанна д'Арк пообщалась с людьми, ага. Все потихонечку общались с людьми, конечно. Кто только не общался с людьми, да? А этот, ну ладно. Так и я мог бы вести эфиры, ну иди, веди. Вот недобрый какой-то написал. Мог бы, конечно, иди, веди, какие проблемы. Вон, радиостанции 100-500. Чё-то ни на одной не ведёшь.
Я бы мог бы. Ага, я бы мог бы быть кончиком Формулы-1.
Да? Конечно, мог бы, да. А, молчать... Все, недобрый, понял, молчать 2 часа. Что, недобрый? Я дурак, вы классный. Я дурак, я негодяй и подлец, гнусный червь, а вы классный. Спасибо большое, все правильно вы говорите. Так, и все-таки она вертится. Да, Коперник тоже пообщался с людьми. Да кто только не общался с людьми. Кого сожгли, кого убили, кого довели, кто умер от сердечного приступа какого-нибудь. Все, кто общается с людьми, они вообще, у них счастливая жизнь. Вот. Все получают большое удовольствие. Особенно хорошо пообщался с людьми Николай II и вся его семья, конечно, безусловно. Но... Угу. Великое счастье общаться с людьми. Общаться с людьми — это примерно то же самое, что каждый день приходить на программу «Что было дальше?». Знаете, такая есть в интернете. Там, вот, примерно быть гостем этой программы, только постоянно. Вот это вот. И есть общаться с людьми. Вот один в один, никакой разницы нет. Да? Так, смотрел обзор «Ауруса»? Нет, еще пока не видел, извините. Надо посмотреть, надо посмотреть. 20 часа молчишь, а слушатели говорить будут, пишет Макс. Да ладно, они тоже разойдутся. Он говорит, что молчит теперь что-то там. Паник, все понятно с ним. Пошел он. Пойду послушаю какую-нибудь истеричку на другой радиостанции там, да. А там будет человек биться в истериках, валяться. Я вас ненавижу, твари! О, давай еще дровишек, пока сам не сдохнешь. Да, 10:00 новости. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.